На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В ночь на воскресенье ТАСС сообщил об аресте активов экс-менеджеров компании «Роснано» на сумму 5,6 миллиарда рублей. И этот список начинается с Анатолия Чубайса. Иск к этим людям связан с делом группы компании «Plastic Logic», которая производила компьютеры, уникальные умные компьютерные планшеты для школьников. В 2011 году Анатолий Чубайс представлял такой планшет Владимиру Путину. Об этом наш сюжет.
Сегодня мы поняли, что этот технологический продукт, компьютер без кремния, может иметь применение в сфере образовательной.
Вот он, планшет раздора. Тогда, в 2011 году, было невозможно представить копеечку, в которую влетит Чубайсу его новая игрушка.
Как я удачно нажал.
А что нашли?
Как на масляной неделе со стола блин летели.
Ну, попадает прямо вот. Видимо, это литература.
6 апреля арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Роснано» Анатолия Чубайса, Бориса Подольского, Юрия Удальцова, Германа Пихоя, Николая Тычинина, Олега Киселева, Дмитрия Пимкина и Владимира Аветисяна на общую сумму в 5 миллиардов 600 миллионов рублей. Корпорация «Роснано» подала к ним иск о взыскании убытков. Как говорит официальный представитель компании по особым поручениям Евгений Фролов, этот иск является частью системной работы по восстановлению капитала.
Иск о взыскании убытков, понесенных «Роснано» в связи с реализацией проекта «Plastic Logic», направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решение о его финансировании. Проект, стартовавший в 2009 году в целях создания производства в Российской Федерации гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны, не достиг первоначальных целей.
Речь идет о проекте «Роснано» по производству гибких планшетов для школьников. Разработкой занялась британская компания «Plastic Logic», в которую было вложено около 240 миллионов долларов. Однако проект не оправдал ожиданий. Цена одного планшета составляла целых 12 тысяч рублей. По тогдашнему курсу это 428 долларов при средней зарплате в 857. И массовое внедрение оказалось невозможным. В результате ограничились только тестовой партией.
Он слабо реагирует. То есть надо удерживать, ждать и сильно нажать. Он медленно реагирует, пока он загружается, у ребенка не хватит терпения. Учителя думают, что он слишком медленный, и он тоже зависнуть может. Еще есть минус, тоже насчет зарядки. Если зарядку потеряешь, то пара влетит.
Планировалось строительство завода в Зеленограде, но оно так и не началось. Летом прошлого года суд в Москве арестовал главу российского представительства компании «Plastic Logic» Бориса Галкина по обвинению в растрате. Как сообщал РБК, в 2024 году со ссылкой на данные ФСБ при реализации проекта было похищено 13 миллиардов рублей. Завод не был построен, а значительная часть средств ушла на зарубежные счета. Ранее в конце января стало известно о задержании трех заместителей Чубайса – исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Косенковой. Их обвинили в подделке отчетности о финансовом положении компании. В августе Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Все эти уголовные дела были заведены после отъезда Чубайса из России в 2022 году. Тогда новый глава «Роснано» Сергей Куликов призвал Генпрокуратуру проверить деятельность госкорпорации за время руководства Чубайса. В том же году он отчитался перед Путиным о возвращении 20 миллиардов рублей.
Это реалистично, считаете, вы это сделаете, да?
У нас выбора нет. Как это не сделать? То есть у нас,
Тогда же вскрылись масштабы. Долг «Роснано» от действий прежнего руководства превышал 100 миллиардов рублей. А компания оказалась на грани дефолта. Проверка Генпрокуратуры запустила цепочку. Аресты имущества и судебные разбирательства, которые теперь дошли и до самого Чубайса.
Итак, начинаем разговор. Пожалуйста, у нас прямой эфир. Вопросы нашему гостю можно задавать в чате. А с нами Илья Давлячин. Илья, здравствуйте. Илья, который знает все про всех этих персонажей. И мы с вами только что, здравствуйте, Илья, обсуждали арест Машковича, влиятельного олигарха, владельца компании «Русагра», который загремел сейчас по старому делу 2018 года по попытке, вот ему сейчас инкриминировали, банкротство компании, которой он занимался в 2018 году. Планшетами Чубайс занимался еще раньше. Вот это старое дело, которое сейчас всплывает и по которому арестовано его имущество фактически в России, счета, активы. Что будет дальше? Что будет следующим шагом по отношению к Анатолию Чубайсу, про которого эксперты, которые разбирали арест его менеджеров месяц назад, говорили, что его имя в деле не появится? Что теперь? Оно появилось. Что дальше?
Вообще, по-хорошему, давайте говорить вот честно, Чубайса и есть за что сажать, потому что, ну, компания «Роснано», она была самая коррупционная, самая закрытая, самая бессмысленная и вороватая, ну, наверное, за современной российской истории, потому что вот что сделала «Роснано»? Вот кто-нибудь из наших зрителей может вспомнить хоть какой-то проект «Роснано», который воплотился в жизнь, и Россия хвасталась и гордилась им? Я думаю, что нет, не могут вспомнить. При том, что, знаете, вот Чубайс же долгое время... Он был человеком, которому позволено сильно больше, чем многим другим коллегам его и главам госкомпании. Ну, например, мы знаем, что «Роснано», по крайней мере, с 2020 года, с 2021, оно не отчитывается ни о своих доходах, ни о прибылях, ни об убытках, ну, видимо, потому что нечем, хвастаться нечем, гордиться. Но есть еще один факт. Сам Чубайс давным-давно не отчитывался о своих доходах, будучи главой вот этой самой госкомпании. Чемизов отчитывался из Ростеха, Белозеров из РЖД отчитывался. А вот Чубайс не отчитывался, да, он там в каком-то 2014 году показал свои декларации, из которых стало известно, что он зарабатывает 200 миллионов рублей в год. За что, совершенно непонятно. Но при этом, я думаю, что мы же будем, давайте честны, да, вот это вот дело уголовное, точно так же, как дело против Машковича, оно не могло не появиться без указания первого лица государства. Очевидно, что Путин поставил свою резолюцию на письме, которое ему принесли, и сказали, что вот, надо Чубайс как-то прижимать. Но здесь еще есть такая история. Мне кажется, что в этом уголовном деле, в преследовании Чубайса, которое, видимо, все-таки начнется, замешана еще фамилия Медведева, точно так же, как она есть в деле Машковича. Дело в том, что Медведев долгое время... помогал Машковичу, выделял ему земли там для строительства в Новой Москве, там помогал всякими подрядами, контрактами. Чубайс точно такое же отношение, ведь это Медведев назначил Чубайса главой «Роснано», это Медведев награждал его орденом за заслуги перед Отечеством, это Медведев всячески помогал ему и хвалил, и встречался с ним там, в бытность, когда он был еще главой российского государства. Вот, поэтому мне кажется, что при том, что если вы зайдете в телеграм-канал Медведева и вобьете там слово «Чубайс», вы с удивлением обнаружите, что за последние 3 года Медведев покрыл матом кого угодно, но про Чубайса он не написал ни слова, в отличие, например, там в отличие, например, от господина Володина, или в отличие от самого Путина, который, помните, шутил там, что он там Маше Кокоевич там, да, и в Израиле прячется. Вот я думаю, что все сошлось в этой истории, и то, что «Роснано» давно напрашивалось на это уголовное дело, как и Чубайс, и медведевская история, и Путин, который недоволен
тем,
что...
подождите, а включите нам, пожалуйста, в эту историю Медведева. Что сошлось? Что это удар по Медведеву, вы хотите сказать?
Абсолютно есть. Вот это вот битва жабы с гадюкой, да? Битва, например, Володина против Медведева. Битва силового блока против медведевского блока. Вот в случае с Машковичем Володин переиграл Медведева. Мне кажется, что в этой истории силовики точно так же переиграли Медведева, который был покровителем Чубайса многие годы. Это, в принципе, и не скрывалось. Ну и вот ударили по Медведеву в том числе.
Вот спасибо вам, Илья, что вы нам об этом сказали, потому что следующий наш персонаж на очереди абсолютно в связи с делом Анатолия Чубайса, это как раз медведевский персонаж. Телеграм-канал «Незыгорь», прокремлевский канал, вообще-то предполагает, что отъезд Чубайса за границу был связан не только с его взглядами или осложнением обстановки вокруг него, он был связан с тем, что Анатолий Чубайс пытался добиться освобождения Михаила Абызова, своего товарища, и пытался повлиять на Путина. У него ничего из этого не получилось. Но мы давайте не будем забывать, что Михаил Абызов, которого он пытался вытащить, все-таки человек Медведева, о котором только что говорил Илья. И В другом телеграм-канале Black Mirror сегодня была напечатана переписка Анатолия Чубайса с Татьяной Дьяченко. Ровно по этому же поводу, по поводу попыток повлиять на судьбу Михаила Абызова. Это были письма очень свежие, конца прошлого года. Давайте мы напомним вам, кто такой Михаил Абызов и как он сел. Свой последний Новый год на свободе, это был 19-й, Михаил Абызов встретил во французском Куршевеле, а День влюбленных переместился отмечать в Дубай. Ряд изданий писал, что Россию он покинул в конце 18-го года и потом главным образом жил в Италии, на своей вилле в Тоскане и в США. Про эту виллу оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео еще в 17-м году. Позже издание «База» выяснило, что, будучи министром, Абызов купил еще одну виллу на итальянском курорте и подарил ее сыну Даниэлю. Считается, что в марте 19-го года его выманили из-за границы. Хотя сам он это отрицал, мол, просто приехал домой. 26 марта его задержали в его подмосковном особняке. Суд оставил его под стражей, поскольку, цитирую, «Абызов обладает связями в правоохранительных органах, владеет недвижимостью в Италии и Великобритании и имеет несколько заграничных паспортов». По данным следствия, 27 марта он планировал вылететь в Белград. Поручительство в суд за него тогда написали экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, бывший вице-премьер сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович и руководитель Роснана Анатолий Чубайс. Последний считается наиболее тесно связанным с Абызовым. Еще в 1998 году Абызов стал в РАО ЕС членом правления и начальником департамента инвестиционной политики, а в следующем году занял должность зампредседателя правления. Как писал Forbes, в компании Абызов занимался борьбой с неплатежами и долгами. По словам коллег, Абызов входил в близкое окружение Чубайса, ездил с ним на Камчатку и в тайгу на снегоходах, ходил в походы на байдарках. Они много лет продолжали поддерживать хорошие отношения и после ухода Абызова из Роснана в 2005 году. Вот, например, в 2015 были опубликованы кадры со свадьбы сына Абызова в Италии, куда Анатолий Чубайс прилетал вместе с супругой Дуней. «Я хорошо знаю Михаила Анатольевича Абызова», заявил корреспонденту РБК Анатолий Чубайс после ареста Абызова. «Его обвинение в организации преступного сообщества абсурдно». Близким к Абызову считается и председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович. Считалось, что у Абызова есть открытый доступ к Дмитрию Медведеву. Напомним, что в январе 2012 года Абызов стал советником тогда еще президента Медведева по координации работы открытого правительства. Такой тогда придумали общественный орган. В мае 2012 министром по делам открытого правительства. И хотя он был министром без портфеля, за время работы его на посту министра с 2012 по 2016 год его годовой доход вырос почти в 9 раз. По версии Следственного комитета, именно в эти годы, с 2011 по 2014, Михаил Абызов создал преступное сообщество, которое похитило у сибирских энергетических компаний 4 миллиарда рублей и вывело их за границу. Обвинение строится вокруг сделки, в рамках которой Абызов с партнерами продали государственному в ГУП «Алмаз-ювелир-экспорт» акции 4 компаний, якобы по завышенной стоимости. 21 декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал его виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом гособвинение во время прений сторон просило для Абызова 19 лет и 6 месяцев колонии.
И вот Анатолий Чубайс продолжает и продолжает просить за Абызова, теперь уже уехав у друзей, у людей, которые могут как-то повлиять на Владимира Путина. И интересно, что в этой же переписке с Татьяной Дьяченко канал публикует письмо. Он текст этого письма отправляет ей Михаила Абызова, который Михаил написал Владимиру Путину. Мы считаем, то есть мы не считаем нужным знакомиться с этой перепиской, слитой в сеть, но само письмо, в каких выражениях заключенный обращается к Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это, конечно, может считаться документом эпохи.
Уважаемый Владимир Владимирович, я бесконечно благодарен вам за решения, принятые по моему делу, особенно за освобождение 5 женщин, руководителей моих компаний, которые из-за меня провели долгие годы в тяжелейших условиях тюрьмы. И только благодаря вам моя семья сохранила родной кров. Искреннее вам спасибо за вашу человечность. Владимир Владимирович, поверьте, что эти мои слова не формальные штампы, а сердечное выражение моих чувств и признательности лично вам. Уже более 5 лет я нахожусь в тюрьме. Это время стало тяжелейшим испытанием и огромной болью для моих родных. Моему сыну было всего 5 месяцев, когда меня арестовали, и сейчас он совсем не знает своего отца, а в этом году уже идет в школу. В тюрьме я женился, и на плечи моей жены легла забота и ответственность за всю мою семью. Новорожденного сына, моих совершеннолетних детей от первого брака и за мою очень престарелую маму. Моей маме 91 год. Она инвалид и тяжело болеет. Уже более 20 лет мама живет вместе со мной, под моей опекой и нуждается в постоянном уходе и медпомощи. Она прожила тяжелую жизнь. Пережив жестокую немецкую оккупацию в годы войны, проработав 38 лет сварщицей и в одиночку воспитав меня после смерти моего отца, мама в конце своей жизни радовалась моим достижениям. Была счастлива, что у меня большая семья и 4 ребенка. Она гордилась тем, что я построил крупный бизнес, а затем стал министром. И вот мой арест, прямо у нее на глазах, обыски и описи имущества и долгие годы моего заключения, которые она живет в горе и постоянном ужасном страхе, мечтая только об одном – увидеть меня дома, до своей смерти. Уважаемый Владимир Владимирович, я молюсь о здоровье моей мамы, но понимаю, что любой день может стать для нее последним. Адски больно и страшно представлять, что последние минуты своей жизни моя мама, родившая меня на свет, будет чувствовать одиночество и боль разочарования, будет считать свою жизнь напрасной и несчастной. Она необыкновенная женщина и не заслуживает такого исхода. Владимир Владимирович, я не знаю деталей, но понимаю, что я заслужил ваше наказание». За годы моего заключения я и моя семья претерпели много горя. Только вы можете судить, соразмерны ли уже понесенные мною физические, моральные и материальные наказания тяжести моих поступков. Я просто прошу вас о гуманном снисхождении и милосердии ко мне и моей семье. Прошу вас освободить меня и дать мне возможность быть семьей, быть рядом с мамой в последнее время ее жизни. Я искренне молюсь за вас и нашу Россию. Храни вас Бог. С уважением, Михаил Абызов.
Вот, Илья, хотела бы я с вами обсудить этот текст и начать с этой фразы. Я не знаю деталей, но наверняка наказан справедливо. Вот что вы думаете об этой просьбе, о том, что она осталась без ответа? Это свежая просьба, она, опять же, конца года, скорее всего, судя по этой переписке, с конца прошлого года. Сидеть ему еще 10 лет до 15-го, с момента, как суд огласил приговор. Что вы об этом думаете?
Вообще, конечно, не очень хочется как-то стебаться над человеком, который находится в колонии, но вот это вот урок реально тем людям, которые считают, что они находятся, ну, они присягнули на верность Путину, могут делать все, что угодно, и рано или поздно, если они совершат какой-то промах, перейдут на какую-то сторону или случайно что-то скажут, что не соответствует там реалиям и мышлению Путина, Путин за них вступится. Да плевать он на вас хотел. Ну, Путин точно так же, он же, знаете, он человек, который не меняет решений своих. Вот он считает Чубайса предателем. Причем даже особо это не скрывает. Он считает, что Абызов, ну вот, виновный коррупционер, да, при том, что коррупционеров там, а что, Володин не коррупционер, а Сечин не коррупционер с этим его особняком в форме буквы «Ж», а Миллер с его квартирой в 2000 квадратных метров в Питере не коррупционер, ну, каждый второй, если не каждый первый там вот среди этой так называемой элиты, это ровно такие же люди, как и Михаил Абызов. Но, еще раз, ничего не может поменяться и не поменяется, да, Путин тот человек, который своих решений не меняет. Вот он решил напасть на Украину, все, неважно, что там ему кто скажет, он уже принял такое решение. Он принял решение, что Абызов должен сидеть, окей, будет такое решение. Он принял решение, что Навального убьют, окей, Навального убьют. И с Чубайсом ровно такая же история будет. Поэтому, что бы там Чубайс ни писал, при том, что, ну да, Абызов действительно креатура Анатолия Чубайса. Помните, как в 19-м, по-моему, году, когда как раз посадили Абызова, Навальный, тот же самый, вы упоминали о нем в сюжете, написал какой-то пост про Абызова, и Чубайс первым делом начал заступаться за своего протеже. Но ничего не помогло, потому что Путин принял такое же решение. Так вот, такое решение. В случае с Роснаной и самой судьбой Чубайса, я думаю, ровно то же самое будет.
Илья, вот когда это случилось, его арестовали, несколько телеграм-каналов, я все время цитирую про кремлевские, потому что кого еще цитировать? Кремлевские люди официально эти темы не говорят. Несколько каналов сказали, что он дал показания или из него пытаются выбить показания на Анатолия Чубайса, как на близкого ему человека. Вы не считаете, что Чубайсу все-таки важно его и по этой причине вытащить тоже?
Да нет, я не думаю, что у Абызова есть какая-то информация, знаете, по делу Роснана или какие-то там инсайды. Для этого не нужно быть Абызовым, не нужно быть, знаете, даже следователем. Чтобы понять, что из себя представляет Роснана, достаточно открыть хотя бы пояснение к их финансовой отчетности, посмотреть на их госзакупки, посмотреть на все то, что делала компания, госкомпания. Еще раз, да, давайте каждый раз говорить. Роснана – это госкомпания, в которую вливались сотни миллиардов рублей. И чтобы понять, что из себя представляет Роснана, стоит... Ну, посмотреть на ее отчетность, например, в ней есть... Я даже себе выписал. В одной из последних отчетностей есть такая фраза. «Остаются факторы, сдерживающие развитие компании». Речь об исторически сложившихся обстоятельствах, обязательствах. Задача менеджмента – снижение уровня долговой нагрузки, сформированной до начала 2021 года. Переводя на русский. «Роснано вошло в технический дефолт. Оно набрало долгов на такую сумму, что не может их просто выплатить. Потому что все то, чем занималось «Роснано», оно разбазаривало бюджетные деньги непонятно на что». Хотя нет, понятно на что. Откроем сайт госзакупок и, например, увидим, что «Роснано» как-то потратило 80 миллионов рублей на сопровождение юридическое при представлении там какого-то проекта, который даже не гуглится. И таких закупок было море. Но чем прекрасно занималась «Роснано», так это своим пиаром. Ну, например, если вы забьете в Google там проект «Роснано» или что сделала «Роснано», одним из первых результатов поиска у вас выйдет гигантский рекламный текст в госагентстве ТАСС, в котором рассказано и о чипах, и о там компьютерах каких-то, и о ветродуях, и о отечественном ПО. Чего там только нет в этой хвалебной статье. Там есть много цитат Анатолия Чубайса. При том, что автор этой статьи, заказной, очевидно, умалчивает о том, что ну, даже те проекты, которые выполняла «Роснано», они сделаны благодаря западным комплектующим, поставкам там чипов, поставкам деталей и так далее. Без этих деталей, без всего этого «Роснано» ни на что не способна. И, собственно, оно за все эти годы ничего конкретно не сделало, ничем не запомнилось.
Илья, а почему он за него рубится? Почему Чубайс рубится за Абызова?
Ну, он его товарищ. Он как бы
не то есть по дружбе. То есть без корысти, чисто по дружбе.
Я бы, Лен, не назвал это дружбой, потому что я помню фрагмент, который случился на Гайдаровском форуме в каком-то там 13-м или 14-м году, когда Чубайс и Греф натурально смеялись над Абызовым, называя его вот это вот открытое правительство министерством пропаганды. Друзья обычно так все-таки не поступают. Но то, что это креатура Чубайса, и, в принципе, Чубайс его активно двигал по карьерной лестнице, это даже не скрывалось особо, да, и Чубайс за него много раз заступался, и, в принципе... Именно, я думаю, по-товарищески пытается вытащить Абызова на свободу, но я еще раз повторюсь, с вероятностью в 100% этого не случится.
Но ведь это же арест, удар по Медведеву, этот арест, это же то же самое, такой же удар репутационный, это его правительство, открытое, закрытое, фейковый это министр или нет, но это его человек, Медведева.
Да, ну поэтому Медведев и об Абызове тоже хранит молчание, да, ничего не говорит, не высказывается. Про Чубайса молчит, про Абызова молчит, да, он занят борьбой там с кем там, с пиндосами, с гегемонией Запада и прочими поуехавшими врагами народа и там стариком Байденом. Вот этим занимается Дмитрий Медведев. Вот это опять же та же самая история, да, есть там друзья, есть халуи, есть холопы, на которых, когда их арестуют, когда их посадят, будет наплевать тем, кто за них там заступался или поручался в свое время. Я думаю, что, ну, у Медведева тоже особо-то сильно не ёкает из-за того, что его там сподвижник сейчас сидит в местах не столь отдаленных.
Спасибо, Илья. Это хорошее название для книжки «По ком молчит Медведев». Можно разобраться детально. Кстати, еще одна деталь, любопытная просто деталь. Когда их арестовывают по очереди, у них почему-то в руках книжки о мозге. Я не знаю, с чем это связано. Вот когда арестовали Машковича, его доставили в суд на прошлой неделе, у него оказалась книга с названием «Мозг. Ваша личная история». И когда мы пересматривали кадры задержания Абызова уже 2019 года, мы вдруг обнаружили, что у него тоже в руках книга из тех, что он взял с собой в колонии, которая называется «Мозг и еда». Илья, я хочу... Вот ваше мнение, почему они о мозге читают в этих обстоятельствах, как правило?
Ой, я думаю, что здесь не столько речь о самом мозге, сколько о желании показаться такими интеллектуалами. Да, они любят все вот эти вот образы. Как только их хватают за одно место и отправляют в места не столь отдаленные, они же все начинают выглядеть страдальцами. Да, там помните Тимура Иванова, который пришел на заседание в полном обмундировании, там с наградами и прочее. И остальные также люди, которых там арестовывали по каким-то делам, у них тут же начинали появляться гигантские болячки, да, там проблемы со здоровьем. У них точно так же начали появляться их пожилые родители, которых они выставляли впереди себя и говорили: ну вот у меня мать 90-летняя, пожалуйста, пощадите меня. Вот политзаключенных эти люди не щадят, несмотря на то, что у них там пожилые родители, да, Навального они не пощадили, но Абызова они, по их мнению, должны пощадить, и они пытаются вот такой образ показать мыслителей великих. Там гигантов мысли, хотя ничего этого нет. Ну какие, слушайте, о чем? Какие гиганты мысли? Люди, которые натурально разворовали все. Абызов, у которого просто там недвижимости на такие суммы, до которых обычному там москвичу даже, ну, далеко, он даже в сне не может представить. Как, так же, как и Чубайс с его зарплатой 200 миллионов рублей в год. Ну о чем мы говорим?
Спасибо, Илья. Кстати, о мозге. Совершенно одновременно публикуются сообщения об аресте имущества Анатолия Чубайса и о том, что слит в сеть, слит доклад, который готовил его институт в Израиле. Мы об этом институте рассказывали вам в той передаче месяц назад, когда речь шла об арестах его топ-менеджеров Роснана. Вот об этом институте мы тоже говорили, что туда приглашена команда российских журналистов в этот институт. Все это мы уже рассказывали. И вот плод их творчества совместного попал в сеть. Это доклад о будущем, прошлом, настоящем и будущем России. И есть ряд, опять же, каналов и аналитиков, которые считают, что этот доклад больно ударяет по концепциям Владимира Путина, по его видению России. Например, вот я читаю одно из таких мнений. Главную идею доклада про кремлевские телеканалы трактуют телеграм-каналы, конечно. Хотя и телевизионные наверняка бы тоже трактовали, если бы мы разрешили Чубайса обсуждать. Трактуют как предположение неизбежности краха существующего политического режима в России и потенциального распада страны. Тут очень интересная фраза в этом докладе есть, я тоже ее прочла, вычленила из всякого наукообразия, которое читать невозможно, но эту фразу читать можно. Владимир Путин был и сейчас остается физически слабее любых произвольным образом выбранных двух росгвардейцев и официально беднее любых произвольным образом выбранных двух олигархов. Но пока они признают его административный и символический ресурс, они предоставляют свои ресурсы в его распоряжение, а он капитализирует их ресурсы с их согласия. Как только это признание символического ресурса будет отозвано, глава режима может оказаться беззащитным перед носителями других ресурсов.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашим гостем стал журналист-расследователь Илья Давлетчин. Вела программу Елена Рыковцева.